Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Савинии, в авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» архивную запись беседы с Георгием Васильевичем Свиридовым 1988 года. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об Авероисе. Виктор Петрович, ну ведь в нашем представлении часто Испания и вот этот период 11-12 века ассоциируется с невежеством, больше с крестовыми походами. Другие ценности ставились, не философские ценности.
Ну, во-первых, мы с вами уже говорили о европейских идеях 11-12 века в христианских странах. И мы видели, что не только крестовые походы волновали. В это время были такие замечательные философы, как Петр Абеляр, как Ансельм Кентерберийский.
Ну, не арабский мир.
Да, это не арабский мир. С другой стороны, да, вы правы, кое у кого может возникнуть представление об арабском мире как о мире темных крестьян, бедуинов, которые путешествуют на верблюдах.
Нападают на караваны, грабят их.
Конечно, такие люди есть везде и всегда, но в целом все-таки давайте не будем забывать, что арабская культура того времени – это очень высокая культура. Кстати, могу просто порекомендовать слушателям прочитать очень хорошую повесть немецкого писателя Леона Фейхтвангера. Называется «Испанская баллада», или у нее есть другое название «Еврейка из Толедо», которая как раз описывает Испанию того времени, отношения севера и юга Испании, католической Испании и Испании арабо-мусульманской. И Фейхтвангер показывает замечательную культуру. Действительно, перед глазами читателя возникает образ высококультурного народа, умеющего строить, умеющего торговать, умеющего возделывать землю, торговать, причем с католиками, искать с ними мира, а не войны. Это действительно очень культурная нация, но нельзя забывать то, о чем мы говорили с вами в прошлой передаче. Вот этот расцвет арабо-мусульманской высокой культуры уже близится к концу. Этот мусульманский фанатизм уже подминает под себя те высокие науки, которые развивались в арабском мире. Возникает недоверие к математикам, особенно к философам. И это недоверие в полной мере испытал на себе Ибн Рушд. Вот когда я говорю, что Ибн Рушд жил в одном городе, это тоже не случайно, потому что халиф Кордовы был не только его, так сказать, работодателем, но и защитником.
Защищать было от чего?
Да, защищать было от чего и от кого. Философы в это время уже подвергались не просто теоретическим нападкам, но и физическим. И Ибн Рушд неоднократно оказывался на краю гибели, его изгоняли из города, и только лишь халиф мог вернуть Ибн Рушда вновь в Кордову и позволить тому дожить последние дни своей жизни в мире и спокойствии, умереть своей смертью, а не насильственной, как вполне могло быть.
Ну, на самом деле, мы можем это также понять из наших передач, потому что мы же говорили, что если Аль-Газали, он вернулся опять к исламскому учению, то предыдущий философ Авиценна, он, можно сказать, шел вразрез с мусульманством. В частности, учение о душе, учение о мире.
Ну, я бы сказал несколько более деликатно. Сам Ибн Сина был уверен, что он развивает ислам. Это Аль-Газали говорил, что он идет вразрез с мусульманским учением. Об этом мы сейчас говорим, что мусульманская догматика начинает отделяться от философского толкования. Она чувствует себя все более и более мощной, сильной, не нуждающейся в философии.
То есть самодостаточной.
Да, самодостаточной. И вот эту самодостаточность Ибн Рушд уже начинает ощущать гораздо больше, чем Ибн Сина или Аль-Фараби, которые жили еще, можно сказать, такой в золотой век арабской философии. Кстати, если уж я порекомендовал обратиться к художественным источникам, можно вспомнить еще один замечательный фильм, франко-египетский фильм, называется «Судьба мудреца». Или иногда он называется просто «Судьба», но есть и замечательный советский фильм «Судьба», не нужно с ним путать.
Этот фильм посвящен именно Ибн Рушду.
Да, и в этом фильме замечательно показаны все перипетии сложного жизненного пути Ибн Рушда, его изгнание, покушение на его жизнь. Фильм весьма хороший, он номинировался на Каннском фестивале на «Золотую пальмовую ветвь». Так что это не просто хороший исторический фильм, но и серьезное произведение искусства.
Ну, как раз с этим и связан закат арабской философии.
Да, вы правы. И, как мы говорили в прошлой передаче, разбирая учение Аль-Газали, мусульманство к этому времени уже становится весьма мощным учением, не нуждающимся ни в какой философии. И поэтому и философия оказывается ненужной ни для кого.
Как мы уже говорили, по заданию халифа Авиройс прокомментировал практически все трактаты Аристотеля.
Вы правильно заметили, что практически все. Ну, во-первых, Авиройс не откомментировал политику, не зная по какой причине. Может быть, у него ее просто не было. Но самое важное, что и Авиройс не откомментировал теологию Аристотеля. Он не стал объяснять, почему, но мы можем догадаться. Он почувствовал, как глубокий знаток Аристотеля, что это не Аристотель. Он еще не знал, что это Плотин, но уже знал, что это не Аристотель.
А Аристотель он настолько хорошо знал, что не только в арабском мире, но и на средневековом Западе его часто называли просто комментатором.
Да, и в ходу была популярна фраза «Аристотель объяснил природу, а Авиройс объяснил Аристотеля».
Это показывает, насколько глубоко он понимал Аристотеля.
И это будет, кстати, иметь весьма важные последствия для католического мира. Об этом мы поговорим в одной из следующих передач. Но то, что Аристотель, пока еще очень и очень мало известный на Западе, придет в католическую Европу вместе с толкованиями Ибн Рушда, это произойдет эффект, как говорится, разорвавшейся бомбы. И предстоит очень серьезная работа по осмыслению, а правильно ли истолковал Ибн Рушд. Может быть, нужно дать другое толкование. А большинство считали, что а какое может быть другое? Ведь Ибн Рушд откомментировал Аристотеля совершенно правильно. И вот это будет серьезнейшей проблемой для Европы XIII века.
Но все-таки, тем не менее, он занимался не только толкованием Аристотеля.
Да, конечно. Ибн Рушд и писал свои собственные работы. Есть у него и небольшие работы. Скажем, одна работа, название которой говорит само за себя. «Рассуждение, выносящее решение относительно связи между религией и философией». Но все-таки главным трактатом Ибн Рушда является работа, название которой тоже говорит само за себя. «Опровержение опровержения».
«Опровержение» — это основной труд Аль-Газали.
Да, и вот на это опровержение философии пишет свое опровержение Ибн Рушд. Поэтому можно назвать этот трактат более подробно «Опровержение опровержения философии Аль-Газали».
То есть Аверойс был противником учения Аль-Газали?
Да, конечно, и очень серьезным противником. Согласно Аверойсу, философия необходима для истинного познания Аллаха. Даже более необходима, чем Коран. Даже более необходима, чем жизнь аскетическая, мистическое познание. Вот вся философия Ибн Рушда построена именно на этом. Единственным способом познания Бога является философия. Поэтому, когда мы говорим термин «авероизм», этот термин, кстати, приобрел уже значение, выходящее за пределы только лишь исторической, конкретной исторической эпохи. Под авероизмом традиционно принято называть философское учение, ставящее философию выше религии. То учение, которое утверждает, что религиозное познание Бога неполно или вообще ошибочно, неадекватно. Истинным может быть только философское.
Ну как же, Виктор Петрович, ведь мы знаем, что часто философия уводит нас от истины. Человек начинает мудрствовать лукаво, что называется.
Аверойс бы вам ответил. Понимаете, каждая религия имеет свои священные книги, которые написаны весьма простым образным языком. Поэтому в каждой религии, в том числе и в исламе, основанном на Коране, содержится какая-то доля истины. Но эту долю истины нужно узнать. А как ее распознать? Только при помощи разума. Другой способности познания истины, кроме разума, у нас нет. Разум одинаков у всех людей, и у мусульман, и у христиан, и у язычников, и у монотеистов. Поэтому священные книги различных религий дают какое-то приближение к познанию Бога. Но Бог один, и познать одного Бога можно только той способностью, которая объединяет всех людей. Это разум. А наука, основанная на разуме, это философия. Вот в этом главная мысль Ибн Рушда. Бог один, и познавать его нужно этой главной человеческой способностью, которая объединяет всех людей, которая есть у каждого человека в одинаковом виде. Разум у всех людей одинаков. А вот для того, чтобы объяснить тем людям, которые не соглашаются с Аверойсом, он прибегает к помощи Аристотеля. Он прибегает к классическому аристотелевскому способу четкой классификации различных способностей познания истины. От Аристотеля мы знаем, что есть три типа суждений. Суждения аподектические, то есть научные, истинные, логически доказанные. Суждения диалектические, то есть приближающиеся к истине, но не совсем убедительные ее доказывающие. И суждения риторические.
Софистические.
Можно назвать даже их софистическими. Это суждения, в которых человек гонится скорее за красотой слога, за образностью высказываний, а не за поиском истины.
Которые поражают сами по себе, своей витиеватостью, своей красотой.
Да. Вот если бы Ибн Рушд сейчас произнес эту свою классификацию, он бы, наверное, сказал так. Есть суждения научные, образцом которых является математика. Есть суждения поэтические, они красивые, могут на кого-то убедительно воздействовать. Это образы. И есть суждения метафизические. Вот некоторая метафизика, которая мыслью витает в империях, отрываясь от конкретного опыта, от конкретной жесткой, четкой логики и так далее.
И, соответственно, этому он делил и людей на три класса.
Да, Аверойс продолжает, что все люди могут быть разделены тоже на три типа, соответственно, тому, какой тип суждения они используют в своем мышлении. Есть аподиктики, говоря нашим современным языком, ученые. Их, конечно же, меньшинство. Подавляющее большинство людей – это риторики. Люди, которые вообще не думают. Для них достаточно красивого слова, убедительной речи, риторики. И есть диалектики. Их тоже немного. Это люди, которые умеют думать. Но их способ мысли отличается некоторой нечеткостью, некоторой расплывчатостью. Он не такой строгий, как математика или, в понимании Аверойса, философия. Точнее, их было бы назвать так – мусульманские богословы.
И, в частности, к их числу Аверойс относит Аль-Газали.
Да, а к числу аподиктиков, соответственно, Ибн Сину, Аль-Фараби, то есть людей, которые, основываясь на аристотельской логике, а какая есть еще наука, описывающая законы мышления? Кроме аристотельской логики нет. Поэтому Ибн Сина, Аль-Фараби и, продолжает их учение, Ибн Рушд логично, жестко, четко выстраивают истинное учение о Боге.
Ищут истину.
Ищут истину, которая в чем-то совпадает с истиной, изложенной в Коране, которая в чем-то отличается от истины, изложенной в Коране.
А как быть, когда отличается?
Вот это вопрос сложный. Ибн Рушд прекрасно понимал, что аподиктиков меньшинство. Подавляющее большинство людей – это люди, которые ни о чем вообще не думают. Вот для них Коран и нужен.
Ну да, как мусульманин, он же не может отрицать авторитет Корана.
Конечно, Ибн Рушд и себя ощущал как мусульманин. Он прекрасно понимал важность Корана. Коран – это книга священная. Она нужна для каждого простого мусульманина. Иначе люди просто озвереют.
То есть как узда?
Как узда, как пряник. Потому что человек, читая Коран, понимает, что если он будет вести праведный образ жизни, то он получит воздаяние на небесах. А, соответственно, если человек вел неблагочестивый образ жизни, то он получит наказание после своей смерти. Поэтому Коран необходим. Необходим для поддержание людей в состоянии нравственности. Но Коран не дает полноту истины. Полнота истины открывается только философией. А выводы, которые делает философия, могут отличаться и серьезно отличаться от тех положений, которые мы находим в Коране.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз продолжим рассказ об Ибн Рушде. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». Святой мученик Савин. Святой мученик Савин
был правителем египетского города Гермополя. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане святой Савин вместе со своими единомышленниками скрылся в отдаленной деревне. Но его место пребывания открыл за 2 золотые монеты один неблагодарный нищий, которому святой постоянно помогал деньгами и кормил. Вместе с 6 другими христианами Савин был схвачен, и после истязаний их всех утопили в Ниле. Первая, наверное, мысль, возникающая от слышания этой ужасной истории о чернейшей неблагодарности человеческой, о чудовищном предательстве, где же Бог, допустивший такое и как будто не вознаградивший доброту Савина? Но воистину, Господь здесь в самом центре, ибо поступком этого неблагодарного нищего Господь укрепил Савина к исповедническому подвигу, даровал и венец мученика, награждает далее верного Савина райскими благами, которых на земле не видел глаз, не слышало ухо и на сердце человеку не пришло.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Сегодня вновь будет звучать голос Георгия Васильевича Свиридова. Эта запись беседы с ним состоялась в конце 1988 года.
Честной бедности своей стыдится и все прочее, тот самый жалкий из людей, тот самый жалкий из людей, трусливый раб и прочее, при всем при том, пускай бедными с вами, богатство штамп на золотом, а золотой. Золотой мы сами. Вот этот шут природный лорд, ему должны мы кланяться, но пусть он чопорен и горд, но пусть он чопорен и горд, бревно бревном останется. При всем при том, хоть и весен в позумента, бревно останется бревном, и в орденах, и в лентах. Лакея своего назначит генералом, но он не может никого. Назначить честным малым. При всем при том, судите не по платью, кто честным кормится трудом, таких зову я знатью. Thank you.
все такое прочее. А между тем дурак и плут, дурак и плут, одеты в шелк и вина пьют. И все такое прочее. Настанет день, и час пробьет.
Относительно романсовых песен. Да, это форма музыкальная. Она необыкновенно сейчас современна, может, злободневна. Вы посмотрите, мир сейчас поет. Весь мир поет сейчас. Он пришел к песне. Рок-музыка вытеснила джаз. А ведь рок-музыка что такое? Это пение с гитарой. Вот стоит человек и поет с гитарой. На пузе у него гитара, он бренчит и поет. Это сейчас стало народным видом музицирования.
То есть вы тоже считаете, что рок-музыка – это своего рода вот какое-то…
Да, это новое, да, конечно.
Виток фольклора новый, да?
Несомненно, да. Видите, ведь не рок-музыка сама по себе вообще вредна. Страшна всякая торговля всяким искусством. Человеку свойственны разные чувства и разные страсти. И благородные чувства, и гибельные страсти. Возьмите цыганский романс или музыку Петра Ильича Чайковского. Он воспевал погибельные страсти. Он сам такой был человек. Сам из-за своих страстей он погиб. И вот если из этой музыки сейчас современной акцентировать все время одно и то же. Вот это понятие разрушительные страсти, которые сейчас в мире очень сильны. И которые воспеваются тоже. Мы воспевали, мы новый мир построим, старый мир разрушим. Это же разрушительные страсти. Разрушительные страсти очень сильные. И вот сейчас эти разрушительные страсти в песнях активно пропагандируются и вот сознательно насаждаются, особенно через радио и телевидение. Это никуда не годное дело. Я вообще, как скромный музыкант, не считаю, что это хорошо. Это пагубное дело. Я даже не понимаю, зачем это делает наше государство, которое должно все-таки управляться разумное. Это неразумное, мне кажется. Неразумное, так сказать, дело, что эта музыка насаждается так сильно. Это прививается целому поколению людей. Вот эти какие-то дурные, понимаете, нехорошие, неконструктивные, нежизненные, не соответствующие смыслу нашего существования, когда сейчас мир пытается найти какую-то утраченную гармонию. Но сама по себе легкая музыка, рогаты, почему? Там есть много хорошего. Ведь есть даже эти певцы, замечательные среди них есть голоса, и изумительно поют песни. Замечательные. И у Битлз это были прекрасные вещи. Потом, например, слышал такого, которого я только ругать слышал, Элвис Пресли. Я слыхал в его исполнении неаполитанские песни. Это чудо красоты. Настоящие песни. Так что, понимаете, насаждается вот дурное. Не знаю, зачем.
Да, по-моему, из всего мира эстрады, легкой музыки, рок, который есть, выбирается как будто специально самое плохое.
Вот мне кажется, да.
И как будто его специально раскручивают и прокручивают.
Безусловно, безусловно. Почему приобрело это популярность? Я думаю, что потому что на этом зарабатывают миллиарды. Это вопрос страшно прост. Развращая людей, духовно их развращая, зарабатывают. И они миллионы платят этим музыкантам. Они делают рекламу им гигантскую, кричат об этом, а сами зарабатывают миллиарды.
Как было написано недавно в «Советской культуре»,
да.
Было упомянуто ваше имя, что советский композитор Георгий Свиридов,
да,
за хоровой концерт «Пушкинский венок», да, получил несколько тысяч, 2000, по-моему. И такую же сумму диск-жокей Минаев получает за каждый свой выход, за каждый вечер.
Здоровье получает и получает. Искусство совсем не должно мериться деньгами.
А оно меряется, вот что страшно.
Вы знаете, когда совершалась революция у нас, я помню, ведь я человек был, который воспитывался в то время, когда революция произошла. Все нам говорили, какой ужас буржуазности, что деньгами оценивается искусство. Искусство нельзя оценивать деньгами. Это мысль, которой мы, к сожалению, не следуем. Мы даже, наоборот, пришли абсолютно к капиталистическим меркам сейчас. Но, мне кажется, вот та мысль была правильной. Борис Годунов Мусоргского никаких денег не стоит. Это вообще не подлежит оценке никакими деньгами. Но это искусство другое, очень великое. Когда мы разговариваем о искусстве бытовом, легком, которое исчезает со временем, потому что от этого искусства потом же ничего не останется. А то искусство, другое, великое, несущее божественный элемент в себе. Вот, например, не говорили Рафаэль, его называли божественный Рафаэль или божественный Микеланджело. Люди не цену им говорили. А сейчас американцы говорят, Рафаэль, он выглядит на 15 миллионов. Вот это такая пошлятина, без шутки, именно такое выражение существует. Это чепуха, конечно. Искусство – это совсем другое дело. Тут совсем другие мерки для хорошего искусства. Но настоящее искусство, оно существует и теперь, несомненно. Но его, наверное, очень мало. Или, например, поэт Рубцов был, теперь мерит, какой бы он там талант большой, больше Есенина, меньше Есенина или меньше Блока. Так, не в этом же дело. Разве талант нельзя мерить на весах? Это вообще важна природа таланта, понимаете? Природа таланта. Один, например, может быть самородок громадный, как камень, чистый, чистопородное золото. Другой в половину меньше, а третий там, не знаю, вот, ну, как ноготь пальца там, допустим, такое. Но все равно это чистое золото. Это, так сказать, эманация духа. Вот в чем дело. Важна вот эта порода, понимаете? Один больше, другой меньше. Это все не играет никакой роли. Один написал, например, композитор, там, великий, больше сочинений, другой меньше. Но это не играет роли. Они сделаны, как говорится, вот из одной породы, понимаете, драгоценной. Это вот камень, понимаете, который... Этот камень, который вот сделать нельзя, понимаете. Вот он в природе существует, понимаете. Вот такой формы, такой консистенции. Это химик там потом исследует, из чего он состоит. Это не играет роли. Важна вот эта драгоценность, понимаете. Вот эта порода. Мне кажется, вот что главное для искусства, для духовной, для литературы. Вот эта порода важна.
Привет, Россия, Родина моя, как под твоей мне радостно листвою, и пенья нет, но ясно слышу я незримых певчих.
Георгий Васильевич, вы кроме своих сочинений играете иногда в ансамбле с певцами и сочинение Мусоргского. У вас какое-то особое отношение к Мусоргскому, да? Вы его особенно чтите?
Да, конечно. Как кто не чтит Мусоргского? Это он вообще грандиозный человек. Один из величайших людей в России. Вообще в мировой истории. Это совершенно уникальная личность. Величайший человек. Не великий, а величайший. Есть особо величайшие люди. Сделанные ими совершенно бессмертны. Вот Мусоргский не подвергается никакой коррозии, никакому действию времени. Кроме того, вопросы, поставленные им, вопросы жизни – это самые глубочайшие вопросы. Во имя чего человек должен жить на свете? Без чего жизнь для человека невыносима, невозможна? Как должен жить народ? Что в нем хорошего, что в нем плохого? И он все это подвергает рассмотрению на примере нашего русского народа. Это величайший человек Мусоргский. Ведь музыкантов много замечательных, которые и не менее замечательны, чем Мусоргский по таланту своему, по мастерству, по художественности. Но Мусоргский как человек превосходит, мне кажется, всех музыкантов на свете. По величине человеческой, по масштабу человеческой личности. Так, с моей точки зрения. Это гигант, как Достоевский, как Толстой, вот такие люди. Без них мир непредставим. Это учители человечества. Это как были в древности пророки, которыми должны были следовать люди, потому что они проповедовали добро. Такого Мусоргский. Из музыкантов это такой единственный человек, с моей точки зрения. Часто у нас ведется разговор об искусстве традиционном, об искусстве новом, новаторском и так далее. Искусство не нового не бывает. Тогда оно не воздействует, если это повторение. Потому что есть всегда перед глазами лучший образец. Искусство может быть только новым. Но искусство без традиции также не существует, не бывает. Каждое искусство имеет свою генеалогию. Оно от каких-то корней развивается. Вот это как дерево растет, а другое дерево может быть рядом от других корней. И мне кажется, что сейчас для нашего искусства которая очень много испытывала разнообразных влияний, особенно за последний 20 век. Самое, мне кажется, новое и самое ценное – это возврат к своим глубоким отечественным традициям. Возврат к своим национальным традициям. Вот, мне кажется, самое свежее – это самое новое сейчас.
В завершающейся передаче звучали фрагменты архивной беседы с Георгием Васильевичем Свиридовым. Эта беседа состоялась в конце 1988 года. И, конечно же, звучала музыка великого русского композитора и мыслителя.
«Высокая нота». Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Аркадий Тимофеевич Аверченко. Рассказ «Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина». Ровно 10 лет тому назад рабочий Пантелей Грымзин получил от своего подлого, гнусного хозяина-кровопийцы паденную плату за 9 часов работы. Всего 2 с полтиной. «Ну что я с этой дрянью сделаю?» — горько подумал Пантелей, разглядывая на ладони 2 серебряных рубля и полтину медью. «И жрать хочется, и выпить охота, и подметки к сапогам нужно подбросить. Старая одна вишь дыра. Эх ты, жизнь наша раскаторжная!» Зашел к знакомому сапожнику. Тот содрал 1,5 рубля за пару подметок. «Есть ли на тебе крест-то?» — саркастически осведомился Пантелей. Крест, к удивлению ограбленного Пантелея, оказался на своем месте, под блузой, на волосатой груди сапожника. «Ну вот, остался у меня рубь целковый», — со вздохом подумал Пантелей. «А что на него сделаешь?» «Пошел и купил на целковый этот 0,5 фунта ветчины, коробочку шпрот, булку французскую, 0,5 бутылки водки, 1 бутылку пива и 10 папирос. Так разошелся, что от всех капиталов только 4 копейки и осталось. И когда уселся бедняга Пантелей за свой убогий ужин, так ему тяжко сделалось, так обидно, что чуть не заплакал. «За что же? За что?» — шептали его дрожащие губы. «Почему? Богачи и эксплуататоры пьют шампанское, ликеры, едят рябчиков и ананасы, а я, кроме простой очищенной, да консервов, да ветчины, света Божьего не вижу. О, если бы только мы, рабочий класс, завоевали себе свободу, то-то мы бы пожили по-человечески». Однажды, весной 1920 года, рабочий Пантелей Грымзин получил свою паденную плату за вторник. Всего 2700 рублей. «Что же я с ними сделаю?» — горько подумал Пантелей, шевеля на ладони разноцветные бумажки. «И подметки к сапогам нужно подбросить, и жрать, и выпить чего-нибудь, смерть хочется». Зашел Пантелей к сапожнику, сторговался за 2300 и вышел на улицу с 4 сиротливыми 100-рублевками. Купил 1 фунт полубелого хлеба, 1 бутылку ситро, осталось 14 целковых. Приценился к 10 папирос, плюнул и отошел. Дома нарезал хлеба, откупорил ситро, уселся за стол ужинать. И так горько ему сделалось, что чуть не заплакал. «Почему же?» — шептали его дрожащие губы. «Почему богачам все, а нам ничего? Почему богач ест нежную розовую ветчину, объедается шпротами и белыми булками, заливает себе горло настоящей водкой, пенистым пивом, курит папиросы, а я, как пес какой, должен жевать черствый хлеб и тянуть тошнотворное пойло на сахарине. Почему? Одним все, другим ничего. Эх, Пантелей, Пантелей, здорового ты дурака свалял, братец ты мой.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.